Актуальное интервью на Радио ВОС.
Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в студии избранный президент Центра паралимпийского спорта, заслуженный деятель физической культуры Российской Федерации, профессор, доктор наук, мастер спорта СССР, кавалер многих государственных наград Игорь Борисович Казиков. Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады, что сегодня у вас появилась возможность побеседовать с нами. И сегодня мы хотели бы обсудить в первую очередь деятельность Центра паралимпийского спорта. Но сначала расскажите, пожалуйста, о себе. В какой момент жизни вы пришли в спорт?
Здравствуйте, Марин. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Если говорить о спорте, то я бы разделил на два периода моей жизни. Та часть, которой я непосредственно сам занимался спортом, и вторая часть, как один из руководителей российского олимпийского движения, где мне посчастливилось руководить нашими командами на крупных международных соревнованиях, в первую очередь на Олимпийских играх. Если говорить о спорте, то я очень рано пришел в спорт, но, будем так говорить, начал заниматься. Около 12 лет мне было, и я в маленьком городе рос и учился. Не так много, небольшой был выбор туда, куда можно было пойти и заниматься спортом. И я пришел в детскую спортивную школу номер один этого города, города Канаша. И в этой ситуации был тренер Владимир Яковлевич Григорьев. У него как раз было два вида спорта. Это бокс и лыжные гонки. Ну, я, как все мальчики того периода, конечно, хотел заниматься боксом. Записался в бокс, пришел, а тренер был настолько мудрым и умным человеком, что для того, чтобы... А сам он фактически, так сказать, лыжник, и хотел, чтобы кто приходил, именно занимались лыжным спортом. Но так получалось, что почему-то все начинали с бокса. И вот он первое занятие, значит, так организовал, что мне настолько не понравился бокс, что я решил пойти в лыжные гонки. Вот. И вот после первого занятия лыжная гонка — совершенно другая ситуация. Это говорит о мудрости вот того тренера, который с молодыми ребятами, девочками, те, кто только пришел в спорт, он вот привлекал и каким-то образом давал этим ребятам надежду на будущее, что они могли видеть в себе спортсменов. А для этого надо, конечно, было начинать тренироваться. Никто, безусловно, не был готов к тому, чтобы там нагрузки, техника, координация, ориентация и так далее, и так далее. Поэтому вот я пришел в лыжные гонки и стал тренироваться. Через год уже выиграл, как сейчас помню, соревнования на призы «Пионерская правда». Вот. Ну, для того времени это были такие... Для меня это был успех настолько глобальный, что это меня мотивировало к дальнейшим занятиям спортом. И вот. Ну, после этого были другие успехи на вот таком юношеском уровне школьном. Вот. И после этого так получилось, что... Мой тренер предложил мне поехать в Киевский институт физкультуры, поступить на факультет педагогов-тренеров. Вот, я, естественно, успешно поступил и стал тренироваться уже не лыжными гонками, а тут появился новый тренер, который говорит: давай, будешь заниматься биатлоном, потому что, ну, это фактически родственные виды, за исключением того, что надо там еще научиться стрелять. Вот тогда биатлон только развивался, и это было на Украине, в том числе тоже очень мало было занимающихся, и я как раз попал в тот период, когда этот вид спорта развивался, и тогда еще, вот если сейчас это биатлон из малокалиберной винтовки, тогда это был из боевого оружия 7,62 калибра или 6,5 калибра, достаточно такое вот грозное оружие и достаточно тяжелое, там около 6 килограмм весила винтовка, плюс еще патронаж с патронами, тоже они достаточно весили какое-то количество. Но вот это я все выдержал, мне очень понравилось, там буквально за 2 года я обладел вот этими азами, и на первенстве Украины я занял тогда призовое 2-е место, да, это было для меня очень большим успехом. Вот это меня мотивировало, естественно, к занятиям в дальнейшем. В дальнейшем я послужил в армии и на первенстве Прибалтийского военного округа, я тоже стал призером соревнований по биатлону. Вот это, наверное, мой наивысший, так сказать, успех. После этого поступил в аспирантуру Киевского института, начал заниматься наукой, занимался с молодежью, организация досуга среди молодежи. В первую очередь, конечно, спортивная. Меня очень ценили за то, что я вот мог организовывать эти соревнования среди рабочих, в трудовых коллективах, где мне приходилось работать. Вот. И вторая часть моей деятельности – это уже непосредственно работа в Олимпийском комитете. Вот 25 лет я проработал на различных должностях, в том числе я был и вице-президентом, первым вице-президентом Олимпийского комитета. В одно время, долгое время исполнял обязанности президента Олимпийского комитета. За этот период мне, естественно, доверялось достаточно крупные должности, связанные с участием наших команд в Олимпийских играх. Вот я 3 раза был руководителем нашей команды на Олимпийских играх, где мы ниже 2-го места по общекомандном зачете не опускались. Сейчас мы вот там уже на 4-м бываем иногда. Но не в этом дело, а я, наверное, горжусь тем, раз вы говорили о моих успехах, да, может, это не скромно, но вместе с тем я считаю, что Олимпийские игры в Сочи, которые, будем говорить, от ноля с момента избрания столицы Олимпийских игр Сочи до проведения Олимпийских игр, я фактически принимал участие. Мы там выступили блестяще, заняли 1-е место в общекомандном зачете и по золотым медалям, и по общему количеству медалей золотых. Вот. Поэтому я отношу тоже к позитиву, да, моего спортивного участия, в том числе и как спортсмена, и как организатора.
У вас были поистине замечательные результаты в спорте, а были ли какие-то моменты в жизни, когда хотелось бросить спорт?
Марина, вы провокационные вопросы задаете. Я рассказывал о том, что настолько интересное и увлекательное, как детские, будем так говорить, влечение моего спорта и начало занятия, вот, и как дальнейшая судьба складывалась. Я очень доволен и счастлив, и горд тем, что мне посчастливилось в моей жизни именно пройти вот или прохожу этот жизненный путь, будем так говорить, потому что я еще не останавливаюсь, двигаюсь дальше, о чем мы с вами, видимо, сейчас еще поговорим.
Ну, а какой самый яркий момент из именно спортивной жизни вы сейчас можете вспомнить и поделиться этим с нашими радиослушателями?
Ну, не только яркие, а, может быть, я больше скажу драматические, больше яркий, ярко-драматический момент моей жизни. Это я был руководителем нашей делегации на играх в Рио-де-Жанейро. Как раз вот началось гонение на наших спортсменов, на наших тренеров, когда шла речь о недопуске нашей команды на Олимпийские игры. И, конечно, здесь пришлось немножко приложить и, будем так говорить, моменты, так сказать, изворотливости, так можно назвать, да, и как-то надо было решать вопрос, потому что к Олимпийской деревне подъехали наши гимнасты, а им, как вы знаете, многим там по 15, 16, 17 лет, еще дети практически, да, и вот нам объявляют о том, что вас не допускают. Как мне объяснить детям о том, что нас не допускают на Олимпийские игры? Они не понимают этого. Ну и вот мне пришлось, в общем-то, собрать корреспондентов, журналистов наших и обратиться к руководителям тогда МОКа, Международного олимпийского комитета, кто там присутствовал. Вот, и пришлось, так сказать, что вот если вы сейчас нас не допустите, да, или не объясните, почему вас не допускают, потому что самое интересное, что никто и не объясняет, в чем виноваты вот эти дети, которые здесь присутствуют. Вот, и корреспонденты с камерами, ну, наши, естественно, собрались. И тогда МОК не выдержал и решил запустить вот эту процедуру аккредитации на Олимпийские игры. Но когда уже заехали в Олимпийскую деревню гимнасты, там пошли пловцы, там пошли легкоатлеты, правда, там ограниченное количество было легкоатлет. Но неважно, то есть и выступили мы блестяще. Там отсутствовали, кстати, вот по легкоатлетам практически вся команда, за исключением Клишиной, которая вот в этом виде, в прыжках, она, в тройном прыжке она тогда была чемпионкой мира. Вот, она была допущена. У нас не было, вот, не допущены были и легкоатлеты, большая часть, это около 100 человек, вот, и ряд других велосипедистов. Хотя нам по ходу удавалось решить через спортивный арбитражный суд допуск многих спортсменов, в том числе вот Юлия Ефимова через этот суд прошла, и велосипедисты многие прошли. Но, к сожалению, вот легкоатлеты, гребцы, нам не удалось тогда решить до конца проблемы, но, несмотря ни на что, мы выступили блестяще. Заняли там 3-е общекомандное место, вот при том, что, как говорится, неполной командой были. Вот настолько дружная была команда, команда, настолько нам удалось сплотить коллектив. Вот, все боролись, дрались за то, чтобы показать самые наилучшие результаты. Ну, вы понимаете, Бразилия, в том числе там тогда пандемия была, вот это вот, очень многие начали тоже болеть. Вот этот перелет, который достаточно сложный, да, перемена часового пояса. Ну, и так далее, и так далее. Но вместе с тем, еще раз повторяю, я счастлив тем, что нам удалось тогда, будучи вот руководителем нашей делегации, обеспечить хорошее выступление нашей команды.
Игорь Борисович, вы уже рассказали о том, что и сами занимались профессиональным спортом, и работали на руководящих должностях в сфере спорта. Были ли моменты, когда было сложно совмещать спорт и работу, спортивную руководящую работу? Или что вам ближе, спорт или руководство сферой спорта?
Я в самом начале вам сказал о том, что я закончил достаточно раннем возрасте, когда мне было там 22 года заниматься спортом. Да, для спортсмена это как раз пик достижения спортивных результатов. Но тогда стоял вопрос о том, что я вам уже говорил, о том, что я поступил в аспирантуру. У меня была возможность, так сказать, заниматься наукой спортивной. Я нисколько не жалею, что, вот, как говорится, я посвятил тогда научному обоснованию спортивной деятельности. Вот, в дальнейшем я не бросал заниматься научной деятельностью, защитил кандидатскую диссертацию, потом докторскую диссертацию, вот, присвоено звание профессора, преподавал в университете МВД, ну, тогда еще Академия МВД называлась долгое время. Поэтому, как бы, вот у меня три сферы: спортивная, научная и, будем так говорить, организационная деятельность спортивным движением.
Сейчас вы работаете в сфере спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья. Почему вы выбрали именно эту сферу?
Ну, если правильно сказать, я совмещаю деятельность, спортивную деятельность сейчас организаторскую в, будем так говорить, с спортсменами обычными, если так можно назвать, да. Но вот те, кто вы назвали с ограниченными возможностями, я бы, может, даже не с ограниченными сказал, а возможностями заниматься спортом, потому что, знаете, когда называешь с ограниченными, что значит с ограниченными, а показывает результаты совсем неограниченные.
Неограниченные,
поэтому надо это менять, вот эту вот терминологию. Вот, но я очень давно, и будучи еще в Олимпийском комитете, да, занимался, оказывал помощь непосредственно в организации проведения различных соревнований, вот, людей с ограниченными возможностями. Вот, у меня постоянная дружба была с культурно-спортивным центром Всероссийского общества слепых. Мы дружим и дружили с Вадимом Петровичем Баженовым, с которым мы еще знакомы и дружны с институтской скамьи. Поэтому я продолжал и сейчас работал и продолжаю заниматься. Считаю, что это очень нужное и полезное дело. Вот, ни в коем случае не собираюсь на этом этапе заканчивать.
Как вы считаете, насколько важно слабовидящим и незрячим людям уделять внимание физической культуре и спорту?
Ну, вы понимаете, уделять внимание физкультуре и спорту надо всем, не только слабовидящим. Но здесь я считаю, что здесь особое такое значение, потому что заниматься спортом могут люди, которые здоровы, они где угодно, да, и дома, и на улице, и где угодно. А люди, которые имеют определенные отклонения здоровья, конечно, нужны условия. И вот здесь, конечно, мы за последнее время прошли достаточно большой путь, да, вот, потому что я, ну, во многих странах был и видел, насколько там уделяется внимание именно вот организации занятий физкультурой и спортом детей, людей с ограниченными возможностями. Поэтому сейчас мы сделали, конечно, скачок. Я вот говорил про Сочи, да. В Сочи первоклассные спортивные объекты, которые, ну, ничем не уступают, а может даже и превосходят зарубежные, да, во многих городах. В Казани сейчас очень много, да, да, во многих городах страны уже вот уделяют внимание этому направлению. Вот. Здесь, конечно, я хотел бы поблагодарить и руководство Всероссийского общества слепых, президента Вадима Васильевича Сипкина, вот, Баженова Вадима Петровича, те, кто сегодня... Вот, культурно-спортивный центр, да, он состоит из культуры, из спорта, но мне, естественно, ближе спорт, и я вижу, что вот здесь и созданы условия, и очень много людей здесь занимается именно прямо в культурно-спортивном центре. Поэтому очень важно, что мы сегодня вот встали на этот путь, будем так, это развитие инфраструктурного развития спортивной базы для занятий спортом, в частности, с ограниченными возможностями.
По вашему мнению, какие основные проблемы сейчас существуют в нашей стране для спорта слепых?
Здесь мы, конечно, должны немножко разделить, да, направление деятельности, потому что у нас достаточно сильно сегодня развито паралимпийское движение. Есть паралимпийский комитет в лице, который возглавлял вот Лукин Вадим Петрович долгое время, сейчас Рожков Павел Алексеевич возглавляет, очень много делает с Паралимпийским комитетом для развития паралимпийских видов, входящих в паралимпийскую программу. К сожалению, не входящих в программу, значит, у нас как бы так вот, ну, меньше стимула, что ли, заниматься, да, и люди меньше как бы уделяют внимание. Поэтому я вижу задачу, что мы должны сегодня развивать виды спорта, которые сегодня пользуются популярностью у молодежи. Кстати, Международный олимпийский комитет включает в программу Олимпийских игр именно те виды спорта, которые пользуются популярностью у молодежи. И мы видим задачу в том, чтобы вот сегодня мы смогли не только говорить, давайте занимайтесь, но с нашей стороны должно сделано быть многое для того, чтобы эти люди пришли туда, не просто занимались, а были условия для занятий спортом.
Важный вклад в развитие спорта слепых делает Центр паралимпийского спорта. Расскажите, пожалуйста, о миссии и его основной деятельности.
Ну, понимаете, какая история? В общем, Центр паралимпийского спорта, он уже достаточно, будем так говорить, зрелая организация. В 2004 году она была создана, вот, ее учредителями был, естественно, Всероссийское общество слепых, Всероссийское общество глухих и инвалиды, так называемые колясочники. Вот, поэтому эта организация совершенно уникальна на сегодняшний день. И почему уникальна? Потому что она объединяет практически все виды инвалидности, да? И на этом поле на сегодняшний день другой организации нет, которая бы вот интегрировала вот эти все процессы. Кстати, мы уже начали проводить некоторые соревнования с участием наших вот партнеров. И оказалось, что многие виды спорта, они могут совмещаться, несмотря на то, что есть люди не слабовидящие или плохо слышащие, но вместе с тем есть виды спорта или разновидности этих видов спорта, где, значит, люди могут совместно участвовать в различных вот спартакиадах, мероприятиях и так далее. И очень хорошо, что мы пошли по этому пути, потому что это мало того, что привлекает еще большее количество людей, оно еще занимается вопросами популяризации, да, что вот мы вместе, мы одна организация, которая стремится создать вот определенные занятия. Кстати, в стратегии, которая принята правительством до 2030 года, и здесь, можно сказать, и федеральная программа развития физической культуры и спорта, которая разработана Министерством спорта до 2024 года, она как раз говорит о том, что мы должны увеличивать доли участников в этой программе, именно лиц с ограниченными возможностями. То есть на сегодняшний день мы говорим о том, что мы выполняем государственную задачу. Поэтому мы по этому пути будем идти и двигаться вот в этом направлении.
А тем людям, которые живут в регионах, может быть, это провинциальные города, куда они могут обращаться, если хотят заняться спортом? Даже если это спорт непрофессиональный, но у людей есть желание активно заниматься физической культурой.
Ну, Марина, вы очень правильно сейчас задаете вопрос. Я считаю, что это очень грамотная постановка, что мы видим, что мы на правильном пути. Мы провели конференцию Центра паралимпийского спорта, да, где участвовали все регионы. В основном это те регионы, которые, ну, базируются, или те организации, которые базируются на базе региональных организаций общества слепых. И мы поставили задачу именно переносить центр тяжести нашей деятельности на региональный уровень. К сожалению, не везде, конечно, есть возможности. И вот надо сегодня, мы эту задачу видим, что мы должны помогать нашим партнерам на местах развивать, потому что именно только вот в региональных организациях или с участием региональных организаций мы достигнем той массовости, которая сегодня нужна. А для того, чтобы эта массовость была нужна, нужны, конечно, совершенствование спортивной, материально-технической базы, приобретение специального инвентаря и так далее, и так далее. И мы сегодня видим наша задача Центра паралимпийского спорта вот, искать партнеров, искать спонсоров для того, чтобы можно было помочь региональным организациям. В том числе, когда некоторые региональные организации, они сегодня тоже сами самостоятельно двигаются. И очень хорошо, что есть возможность у некоторых там без помощи или с ограниченной какой-то помощью, поддержки центра, они развивают это направление. Но очень много или там большая часть, конечно, они не в состоянии самостоятельно. Поэтому мы видим свою задачу интегрироваться с ними и развивать именно материально-техническую базу для привлечения к занятиям более массового количества людей.
Вы уже отчасти рассказали об успехах Центра паралимпийского спорта, но какие еще основные результаты уже удалось достигнуть?
Мы вот за последнее время провели 20 крупных мероприятий для инвалидов по зрению и с другими отклонениями инвалидности, в том числе в регионах России. Участие в этих мероприятиях приняло более 2000 человек. Главная задача, конечно, видим, это восстановительные досуговые мероприятия. Поэтому вот в этой ситуации мы концепцию разрабатывали таким образом, чтобы основываться именно на этих мероприятиях. Если вы помните, да, раньше такой был лозунг «от массовости к мастерству», но в советское время. Вот здесь как раз мы должны начинать именно вот для этой категории такие вот досуговые мероприятия и восстановительные мероприятия. Поэтому масштабные проекты мы особенно не планируем. Надо стоять на земле, реально смотреть на жизнь. Но вместе с тем, сегодня мы в первую очередь видим, конечно, надо посмотреть, что нам может предоставить фонд президентских грантов. Да, кстати, мы в последнее время многое уже смогли получить от президентских грантов, провели массу мероприятий. Сегодня мы видим задачу и в том, чтобы привлечь сюда те регионы, которые сегодня вот, находятся при фронтовой зоне. В первую очередь, конечно, Луганская, Донецкая и близлежащие регионы России. Поэтому вот мы эту задачу видим и будем привлекать более широкий круг людей к деятельности Паралимпийского центра в этом направлении.
Кто уже сейчас является основными партнерами Центра паралимпийского спорта?
Партнерами или теми людьми, кто вместе с нами, будем так говорить, да, я назову, в первую очередь, конечно, Министерство спорта Российской Федерации, Паралимпийский комитет, у нас сложились с ним тоже хорошие, добрые отношения, вот, мы находимся на контакте, вот, естественно, Всероссийское общество слепых, Всероссийское общество глухих, я еще раз повторяю, что мы ни в коем случае не хотим подменять ни одной из этих организаций, у нас свой путь, мы его видим, этот путь, объединение усилий наших вот этих организаций, кто является учредителем, и, естественно, развитие тех видов спорта, которые на сегодняшний день являются ну, не олимпийскими, не паралимпийскими, но из непаралимпийских идут, переходят в паралимпийские, если я это вот каламбур такой назвал, но вместе с тем вы поняли, о чем идет речь, что надо развивать виды спорта, которые популярны сегодня среди молодежи, через некоторое время они будут входить в программу в паралимпийских игр.
Игорь Борисович, отдельно расскажите, пожалуйста, про сотрудничество с Международной федерацией спорта слепых.
Вы понимаете, это очень важная организация. Марина, вы не понаслышке знаете, потому что выезжали в составе делегации нашей на участие в выборных конференциях. Вот эта организация уже работает более 40 лет, и учредителями Международной организации спорта слепых является и Международный паралимпийский комитет, и Федерация международная. Вот, и в этой связи, конечно, мы знакомы с руководством Международной Федерации, поддерживаем с ними контакт, вот, и видим, что на сегодняшний день, к сожалению, вот предыдущее руководство Федерации спорта слепых России, она очень мало уделяла внимания работе с этой федерацией, хотя очень любили выезжать туда, я понимаю, так что это там как немножко другая, так сказать, работа, когда просто выезжаешь и присутствуешь на кофе-брейк и другие мероприятия. Но задача стоит совершенно другая. Нам нужно наладить очень тесные контакты. Мы должны быть очень значимой организацией международной, российской, которая бы входила в состав этой международной федерации. И я вижу здесь подвижки в том плане, что сегодня в состав ИПСИ избран очень известный наш руководитель Вадим Петрович Баженов, который является директором культурно-спортивного центра, очень много как раз занимается Федерацией спорта слепых. Поэтому мы должны сегодня поменять отношение, я уже сказал, к этой организации и наладить очень тесные контакты, которые бы работали в первую очередь на имидж и авторитет Всероссийской Федерации спорта слепых и в целом России.
В последнее время Центр паралимпийского спорта выступил организатором физкультурно-оздоровительного фестиваля «Сильные духом», который проходил весной. Расскажите, пожалуйста, об этом мероприятии. Не все наши радиослушатели смогли очно принять в нем участие, но всем интересно, каковы результаты и что проходило в Геленджике.
Ну, на самом деле, очень правильное название «Сильные духом». Вот, и он назван физкультурно-оздоровительный фестиваль. Вот такие фестивали должны проходить почаще, потому что это комплексное мероприятие, куда в программу входили, также включены были мастер-классы, показательные выступления по волейболу, настольному теннису для незрячих людей, дарсу, скандинавской ходьбе. Были организованы встречи-беседы с медиками по темам здорового питания, профилактики заболеваний глаз и сердечно-сосудистой системы и так далее, и так далее. Поэтому в этой ситуации он был настолько по программе, так сказать, объемным и интересным, что в этой ситуации, конечно, те люди, которые там участвовали, они получили очень много полезной информации. Перед участниками, кстати, выступили очень известные артисты, в частности, заслуженный артист России Алексей Волжанин, победитель, кстати, международных конкурсов, то есть такой известный человек, и Лариса Волжанина, вот, которые полюбили всем нашим ребятам и девчонкам со своей программой, которую они представили для вот зрителей и участников этого фестиваля. Более 100 человек из 26 регионов были рады возможности пообщаться с друг другом, завести новых знакомых, оздоровиться, обсудить настоящий вопрос физической культуры и спорта. Конечно, спасибо еще раз руководству нашего Всероссийского общества слепых, дирекции «Солнечный берег» санатория, что смогли помочь в организации подобного семинара. Мы будем и дальше проводить подобные комплексные мероприятия. Это не просто соревнования, но это и вот настолько обширная программа, которая, я думаю, на местах она поможет организовывать вот подобные мероприятия. Вот, я считаю, что это очень важно.
Что еще нас ждет в будущем в сфере спорта? Какие планы строятся с специалистами Центра паралимпийского спорта?
Ну, я уже говорил о том, что в ближайшее время вот мы подали заявку на президентские гранты, да, по поводу того, чтобы провести мероприятия, связанные с участием наших коллег из регионов Луганской области, Донецкой и близлежащих. Поэтому видим сегодня это главную задачу. Если получится, это будет здорово. Не получится, мы все равно как бы проведем другие мероприятия. У нас есть, и будем так говорить, мероприятия, те, которые мы в случае, так сказать, того, что здесь не получится, будем проводить те мероприятия, которые позволят и финансирование, и возможности. Вот. Мы также с Российским экономическим университетом имени Плеханова прорабатываем открытого постоянно действующей школы региональных лидеров в области как раз вот спортивного движения. Это очень важно. Вот. Мы также работаем по организации волонтерского центра, потому что наша категория требует или востребована именно волонтерское движение, нужна помощь. Вот. И, кстати, откликаются сегодня, и вы, Марина, знаете, работая в этой сфере тоже, что потребности, возможности, да, кстати, здесь есть. Кстати, вот, ну, не было раньше этого, сейчас мы первопроходцы, да, в целом в России идет вот это волонтерское движение очень мощное, и мы хотим, чтобы вот это направление, так сказать, было и в нашей деятельности. Это большие помощники, потому что на сегодняшний день, к сожалению, у нас очень мало специалистов, которые могли бы работать есть в этой сфере, с организацией спортивного мероприятия, с людьми с ограниченными возможностями. Вот, поэтому волонтерский центр для нас очень важен и нужен. Я думаю, в том числе с вашей помощью мы сможем организовать.
И людям очень важно больше узнать о людях со ослабленным зрением.
Вы правильно воспринимаете. Это задачи, которые сегодня стоят очень насущные перед центром и вообще перед всем нашим движением.
Большое спасибо, Игорь Борисович, за такую интересную и полезную информацию. Что бы вы сейчас хотели сказать тем, кто работает с незрячими людьми в сфере спорта, физической культуры в регионах? И для наших радиослушателей, конечно, ваши пожелания.
Ну, мои пожелания такие, чтобы мы все были сильны духом.
Замечательное пожелание. Большое спасибо. Ждем вас еще в нашей студии.
Спасибо вам большое. До новых встреч.
Напоминаю, что сегодня у нас в студии был избранный президент Центра паралимпийского спорта, заслуженный деятель физической культуры Российской Федерации, профессор, доктор наук, мастер спорта СССР, кавалер многих государственных наград Игорь Борисович Казиков.